Хвала и благодарность Господу. Мы можем снова быть здесь, чтобы поклоняться, благодарить Его за то, что Он для нас сделал. Я думаю, что только тот может оценить это, кто Бога пережил и знает, что это означает – быть спасенным, быть помилованным, получить прощение и вечную жизнь. Кто имеет уверенность в сердце, я являюсь собственностью Божьей, я дитя Божье, и Его Дух дает свидетельство нашему Духу, что мы являемся детьми Божьими. И если это так, то мы перешли от смерти в жизнь. Земная смерть – это ведь только перемена, переход из времени в вечность, выход из смертной оболочки и вход в то тело, которое уже приготовлено для нас. Возлюбленные, все, что Бог говорит нам в Своем Слове, это факты. У Бога мы имеем дело только с фактами. То, что говорят люди, они свое мнение меняют по обстоятельствам. Бог не изменяет своего слова. Бог не изменяет свой план, свое намерение, и то, что Он себе задумал, то Он и исполняет. Я должен сегодня здесь сказать кое-что личное. Это меня потрясло. Один брат сделал мне услугу. Он был поражен, и теперь поражен я. Это был один дорогой брат, который в конце года приехал на собрание и, наверное, в первый раз со всей своей семьей. И он был болен, у него была тяжелая астма, и он пришел для молитвы, и Бог его исцелил. И тогда он попросил у нас в бюро, чтобы ему прислали фотографию брата Бранхама. И у меня есть некоторые фотографии, которые в остальном неизвестны, и мы не знали, что из этого получится. И я сейчас покажу вам, что произошло после того, как мы послали ему одно маленькое фото. Прошу прощения, если я себя веду здесь немножко как дома, но я должен быть таким, какой я есть. Это ведь не имеет никакой ценности, если строишь из себя кого-то другого. Нужно быть тем, что ты есть. И я поражен, и я хочу поделиться с вами. Может быть, это тоже немножко порадует вас. Я сейчас вам покажу. Да. Это было нарисовано в течение нескольких дней. И эта картина сегодня пришла. Я так сильно об этом обрадовался. Брат Новак уже дал мне недавно одну картину с Израилем, как границы его проходили, и вчера пришло вот это. Вы можете ведь представить себе, это же полсостояние, полсостояние. И этот брат, как уже говорилось, был исцелен и устроил семейный праздник, чтобы поблагодарить Господа, и он хотел тем, которые раньше видели его в плохом состоянии, теперь он хотел показаться в хорошем состоянии, что эта астма больше его не мучает. Вы знаете, ведь если у кого-то даже кашель, то как это неприятно, или у вас никогда не было этого. Есть такие люди, которые ничем не страдали и не могут сострадать другим. Но если у кого-то что-то уже было, тот ведь может другим сострадать. И, как уже я говорил, я очень обрадовался, когда вчера пришел этот сюрприз. Пусть Бог благословит обильно этого брата и весь его дом. Мы никогда не будем заниматься каким-то культом, но точно так же мы никогда не будем отрицать, что Бог послал пророка в этом поколении, чтобы через него говорить, и он говорил через него к нам. Если бы где-то служил Павел, то вы можете мне поверить, я бы поехал туда, чтобы его послушать. И, наверное, вы тоже. Или вы бы где-нибудь остались сидеть. Нет. Каждый человек, который осознал, что Бог через таких рабов своих сделал, он бы отказался от всего, чтобы однажды услышать такого посланника Божьего. Это никакой не человеческий культ. И я знаю точно, что были всегда ведь люди, и в 60-е годы, когда Герман Цайс где-то говорил, они тоже ехали туда, потому что они ожидали, что Бог благословит. И были другие, которые проповедовали, и люди ехали туда. Сегодня люди, конечно, смотрят свысока на тех, которые опять едут, и говорят сами в себе, ну да, с ними что-то не так. Они едут так далеко, а то, что они сами так далеко ездили, ради какого-то дела, которое ведь вообще не имело такой ценности, как то, ради чего мы едем, об этом они не думают. Они сидят там и думают, да, их можно пожалеть. Едут так далеко, и мы спрашиваем себя, зачем? Но те, которые знают, зачем, они больше не спрашивают, они едут. Они приходят, они слушают, они получают благословение. И может так случиться, что некоторые уже делали то же самое, и тогда они осуждают других, когда те делают шаг дальше и делают примерно то же самое. Путь нашего Господа идет все время дальше и дальше. И Он никогда не останется стоять со своим народом, пока мы не перейдем от веры к видению. Мы продолжим со словом, которое мы уже в среду здесь разбирали, вчера коротко подчеркнули. Дело идет о церкви или же общине Господа. Здесь в Галатах 3, стих 13, одна только мысль. «Христос же искупил нас от проклятия закона тем, что стал за нас проклятием». Мы ведь знаем, что закон как таковой был необходим, чтобы нас обличить в преступлении. Не существует возможности быть обличенным в преступлении, кроме как через закон. И поэтому приходит распознание греха через закон. Христос не бросил закон в печку и не сжег его. Он проклятие, которое возвещал закон за все преступление человечества, это проклятие он взял на себя. Осознаем мы это? Я не знаю. Однажды мы должны устроить библейский семинар, потому что ведь это же как раз и есть те вещи, о которых идет речь. Что вы думаете, проповедовал Павел, когда он до полуночи зачитывал из пророков, из Моисея и так далее? Как глубоко он там входил в эти Божьи тайны. Всегда распределение Писания, для чего что было нужно, какую цель должно было то или это исполнить, как распределены эти вещи. Об этом ведь идет речь. И я думаю, Бог даровал нам милости и дал обзор о том, что Он задумал. Возвращаясь назад к тому слову, которое идет всем нам к сердцу, с общиной Господа. Иисус Христос есть глава общины. И повсюду там, где Он может построить общину, где Он может поставить служение, где Ему дается место, там хочет Он себя открывать, потому что там Его народ собран в Его имени. Не только чтобы быть благословленным, но для того, чтобы исполнить определенную цель. Возлюбленные, мы не только для того здесь, чтобы мы получили благословение, но для того, чтобы мы были поставлены в благословение. Бог говорил к Аврааму: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Каждый человек, который до сих пор был благословлен, становился благословением для других. Вы можете спокойно сказать «Аминь». Вы можете, не раздумывая, сказать «Аминь». Мне не хватает этого «Аминь». Я повторяю, каждый человек, который до сих пор был благословлен Богом, становился благословением для других. Это так. Так говорит Божье Слово. И если мы не стали благословением для других, то что тогда? Что тогда? Возлюбленные, оно не идет так легко, чтобы мы могли как-то пройти. Бог ставит нас в угол, как я говорил вчера, и нет продвижения вперед ни направо, ни налево. Мы будем каждому Слову Божьему ясно смотреть в глаза, и никто не имеет права косить или смотреть мимо этого дела, или смотреть как-то под углом. Но свободно и открыто мы хотим смотреть каждому Слову Божьему в глаза. И мы знаем, что Бог имеет такое доброе намерение с нами, и поэтому так лично говорит с нами, как только это может быть, не мимо нас, направо или налево, но к нашим сердцам, чтобы мы распознали наше духовное состояние и затем пришли к Нему и получили от Него полноту. Потому что если мы чего-то еще не имеем, это ведь не означает, что мы не можем этого получить. Но как раз тогда, когда мы распознаем, что мы этого еще не имеем, это может быть даровано нам. Если мы говорим: «Я богат, у меня все есть, и это все так в порядке», тогда Бог не может ничего нам больше дать. Но если мы приходим и говорим: «Господь, я хочу еще яснее видеть. Я благодарю Тебя уже за то, что Ты открыл мои глаза, но сейчас я хочу, чтобы Ты еще их помазал, чтобы помазанное слово, открытое слово лучше понимать». Есть ведь продвижение вперед в нашей духовной жизни. Рост. Мы не остаемся ведь стоять и не остаемся несовершеннолетними всю жизнь, но мы достигаем совершеннолетия. Мы возрастаем, мы приходим в мужской возраст Иисуса Христа. Мы переходим от познания к познанию, от ясности к ясности, от переживания к переживанию. И это есть тот путь, которым Бог нас ведет. И я думаю, чем ближе мы подходим к концу, тем мощнее, тем яснее, тем объемнее должны быть эти вещи, которые Бог задумал для нас. До полной Божьей полноты, которая приготовлена для нас. И кто-то ведь уже вчера упомянул в молитве, когда Соломон в Ветхом Завете посвящал храм, сошла ведь слава Божья. Без славы Божьей без того, чтобы Бог занял жилище среди своего народа, все это строение было бы ведь домом из камней, домом, как все другие. Так же, как и я говорил часто о Ковчеге Завета. Ковчег Завета без Слова Божьего в нем был деревянным ящиком, но со Словом Божьим в нем это был Ковчег Завета. И куда бы он не был принесен, там было благословение. И даже там, в Едоме, или как назывался этот добрый человек, куда был принесен ковчег, и там внезапно было Божье благословение во всей окрестности. Возлюбленные, это все примеры. Мы без Бога не отличаемся от всех других людей. Мы ходим по тем же улицам, мы исполняем ту же работу, мы ездим по тем же улицам, и все одинаково. Но различие в нашей жизни состоит не внешне, в одежде или в автомобиле, на котором мы едем, но в том, что Бог в твоей и в моей жизни сделал. И сейчас в конце Он хочет сделать самое великое и самое славное. Мы ведь получили славнейшее обетование для последних дней, в которые все должно прийти к завершению. Позвольте мне сейчас начать с 1 Коринфянам 1 и затем подключить вторую главу, потому что третью мы вчера прошли. Здесь Павел пишет: «Я, Павел, который призван в апостолы Иисуса Христа по воле Божьей, и брат Сосфен, посылаем наш привет церкви или же общине Божьей в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, вместе со всеми, которые призывают имя нашего Господа Иисуса Христа на всяком месте, как у них, так и у нас. Милость и мир да будут с вами от Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа». Мы видим, что Павел оба откровения Бога, как Отца и как Сына, всегда совершенно ясно подчеркивал. И это мы делаем на этом месте из полного убеждения. Мы верим, что Иисус Христос есть Сын Божий, и это мы подчеркиваем, и это мы проповедуем от всего сердца. С единственной разницей, что мы не верим так, как этому учит Римская Церковь, что Он от вечности, как Бог, существовал рядом с Богом, но что Бог во Христе стал человеком и открыл Себя, что Слово стало плотью. Это ведь большая разница. Я могу вам доказать из церковной истории, что до Никейского собора так проповедовалось. И затем один комментатор пишет: «С того времени не возвещался один в тройном откровении, но возвещалось, что трое есть одно». Но это ведь большая разница. Или один открывает себя тройным образом, или трое сидят вместе, которые затем едины. Наш Бог есть один единый Бог, и другого нет. И это точно так же, как если бы поставить стол кверху ногами. Он все еще имеет ножки, но это больше не стол. Это плоская доска с тремя ножками кверху. Возлюбленные, мы однажды должны это правильно увидеть. Это может быть внешне слышится, как будто это игра слов, но дело идет не об игре слов, дело идет о божественном откровении. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, есть Бог один, и кроме Него нет другого Бога». Так сказал это Бог. Я есть Бог и больше нет другого. Я Спаситель, и кроме меня нет другого. Вы можете прочитать сами в пророке Исаии, глава 44, со стиха 6, и во многих других местах. Это есть время Божьего откровения. И послушайте, что я скажу. Каждому, кому Бог может себя открыть, тому будут также и тайны Божьи открыты. Кому откровение Божье во Христе остается сокрытым, тому также и тайны Божьи, которые были открыты во Христе, остаются сокрытыми. Все привязано к центральному откровению Бога, а именно к Иисусу Христу, нашему Господу. Поэтому, поскольку евреи до сего дня не могут верить в Него, там есть некоторые вещи, которые могли бы быть по-другому. Но Бог так это так повел, и так это в Его плане. Своим Он открывает Себя, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Есть люди, которые говорят, «О да, если бы все еврейские имена стояли в Библии, тогда мы бы знали, как это обстоит». Есть одно библейское место, в котором написано, «И вам нельзя произносить имени Господа». И это библейское место евреи взяли, и оригинальное имя Яхшуа и Яве больше не хотели упоминать, потому что они хотели следовать заповеди Божьей, что нельзя упоминать имени Господня. И все эти вещи были неправильно поняты в течение времени. Но сейчас для нас не имеет такого большого значения церковная история. Здесь Павел пишет к общине Божьей в Коринфе. Община Божья, и вы знаете, что есть община Божья. Я зачитаю вам из 1 Тимофею, из 3 главы, со стиха 15. 1 Тимофею, глава 3, стих 15. «Но если мой приход затянется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть церковь или община Бога Живого, столб и основание истины». Община Божья не только имеет истину. Истина находится в ней. Она есть носительница. Она есть столб и основание. Она есть составная часть Божьей истины. И это мы также должны осознать. Она не является ареной для всевозможных толкований и изложений и человеческих учений, она есть столб и основание истины. И истина неразделима. Истина — это Божье Слово. И как брат Бранхам сейчас в одной проповеди говорит, эта проповедь скоро будет издана, там он упоминает, только Божье Слово есть истина, и только тот, который Божье Слово передает дальше так, как оно написано, говорит истину. Если он передает это по-другому дальше, то это больше не истина. Но вы можете это сами прочитать. Как нужно поступать в Доме Божьем? Большинство как раз не знают, как нужно вести себя или поступать в Доме Божьем. Давайте осознаем, что мы хотим быть церковью или же общиной живого Бога. Я говорю это специально, чтобы не произвести впечатление, что мы уже все имеем, что мы уже всем являемся. Но мы находимся на пути к этому, и мы просим Бога о том, чтобы также и мы законным образом были в таком состоянии, чтобы Бог мог обращаться к нам как к своей общине и обходиться с нами как со своей общиной. И здесь говорится, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Если бы все, ставшие верующими, которые хотят принадлежать к общине живого Бога, имели бы это сердечное желание и сказали бы: «Боже мой, я только человек, я не знаю, что я должен делать. Сделай Ты меня способным. Я хочу быть членом тела Иисуса Христа. Хочу принадлежать к Твоей общине. Дай мне мудрость и милость. Дай мне понять, как я должен себя вести или поступать, и что могло бы быть моим заданием. И вы увидите, если мы так приходим перед лицо Божье с сердечным желанием быть общиной Божьей, столпом и основанием истины, местом откровения живого Бога, тогда Господь удовлетворит наше желание. И одним духом мы будем крещены в одно тело. Одним духом мы все будем крещены в одно тело. Все другое есть сообщество, объединение, но не община живого Бога. Община живого Бога есть там, где отдельные члены не только рождены заново, но через крещение Святым Духом могут быть присоединены к этому Божьему телу, которое затем, наполненное этой динамикой, может быть использовано Богом. Тогда община живого Бога не только основание истины, и это тоже, и это на первом и на последнем месте, но также используется Богом для того служения, которое Он дал. Здесь Павел пишет: «Посылаем наш привет церкви или общине Божьей в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Иоанна 17:17. «Я освящаю себя за них, чтобы также и они были освящены в истине». Божье освящение совершается в истине, и Дух истины совершает это Божье освящение в тех, которые находятся в истине. Мы от истины, мы в истине, и как мы вчера уже разбирали это вчера вечером, Бог произвел связь с небес к этой земле. Он сошел к нам, стал человеком в Иисусе Христе, нашем Господе. Бог ведь никогда не родился, Бог никогда не умер. Иисус родился, Иисус умер и воскрес. Но хотя Иисус был в плоти стопроцентным человеком, был найден как человек в своем поведении, но Божье, которое было ведь невидимым, поглотило человеческое. И я хочу это однажды сказать, как иногда это отцы церкви формулируют, и они задают вопрос: как же Иисус Христос был Богом и человеком в одном? Тогда ведь ответ очень простой, что Божье взяло верх над человеческим, и оно выходит победителем. И точно так же это и было. Он умер как человек за человечество. И свою святую кровь, которая была Божьей кровью, пролил, чтобы породить общину, которая есть род Божий. И мы стали детьми Божьими через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. Здесь даже говорится: «призванным святым». Те святые, которые призваны Богом, здесь к ним в этом слове идет обращение. «Вместе со всеми, которые призывают имя нашего Господа Иисуса Христа на всяком месте. Тогда, наконец-то, и мы тоже включаемся в это. Тогда это слово направлено не только к общине в Коринфе, но ко всем вызванным, ко всем освященным в Иисусе Христе на всех местах, как также и у нас. Это слово действительно говорит к нам совершенно напрямую. Дальше написано: «Милость и мир да будут с вами от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Милость и мир да будут с вами. Закон пришел через Моисея, милость и истина через Иисуса Христа нашего Господа. И проклятие закона – это было то, что Он взял на Себя. Он удалил разделяющую стену и также вражду и принес мир стоящим вблизи и вдали. Все, которые в этом Божьем примирении, в это Божье примирение вошли. И мы верим, что мы в это Божье примирение включаемся. Бог нас оживил со Христом уже. Мы распяты с Ним умерли, с Ним погребены, так это или нет? И мы с Ним воскресли, так это или нет? И мы уже посажены с Ним в небесных местах, в Иисусе Христе нашем Господе. Это все Божьи факты. Да, вы можете сказать, мы же ведь еще на земле, как можем мы тогда быть посажены на небесах? Может быть, вам поможет, если вы однажды прочитаете в Евангелии от Иоанна в 3 главе, что здесь сказал наш Господь. И тогда мы немножко больше поймем. Стих 13, Иоанна 3, стих 13. «И никто не восходил на небо, кроме одного, кто сошел с неба, Сын Человеческий, который есть на небе». Он стоял двумя ногами на земле, разговаривал с людьми, и он говорит: «Никто не восходил на небо, кроме того, кто сошел с неба, человеческого сына, который есть на небе». Это же что-то чудесное. Бог ведь не привязан к месту и времени. Бог был на небесах, Бог был во Христе, Бог сейчас на небесах, и Бог живет в твоем и в моем сердце. Так это или нет? Так ведь это и есть. Кто хочет указать Богу определенное место и сказать: «Ты сейчас здесь, и больше ты нигде не можешь быть»? Наш Бог вездесущий, всезнающий и всемогущий. Мы должны однажды отказаться от нашего ограниченного мышления и прорвать звуковой барьер и отправиться на почву Божьего откровения. И это в вере в Иисуса Христа, в котором Бог открыл Себя. И в Нем именно все сокровища мудрости и познания сокрыты. Так это Павел пишет Колоссянам. Если они сокрыты в Нем, тогда только в Нем они могут быть открыты. И тогда мы уже осознаем, что это означает, если написано: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог», именно Иоанну, чтобы возвестить своим рабам, что должно произойти вскоре. Через то, что Он дал это знать своим рабам, также и они дали это знать нам. Дальше здесь написано, в стихе 7, и это здесь как раз та мысль, которая действительно будет нас побуждать. Я не буду читать стихи 4, 5 и 6, вы можете сами прочитать. Здесь в стихе 7 написано: «Вследствие этого вы не отстаете ни в каком даре милости, то время, как ожидаете откровения нашего Господа Иисуса Христа. Также и это слово выглядит фактически направленным к концу. В то время, как вы ожидаете откровения нашего Господа Иисуса Христа. В этой связи высказывается: вследствие этого вы не отстаете ни в каком даре милости. Это должно означать, что Бог все восстановил, что к этому моменту времени, когда верующие ожидают откровения Иисуса Христа, они не могут отставать ни в каком даре милости. Почему? Потому что Бог сказал: «Я все восстановлю вам». И разве мы не утверждали недавно, что Божьи слова и Божьи дела всегда совпадают? Божьи слова и Божьи дела должны всегда совпадать. И поэтому мы радуемся. Вы можете прочитать в Библии все, что Бог сказал, то Он также и сделал. Божье слово и Божье дело всегда совпадают. Если же есть обетование для общины, которое Бог дал, тогда Он не может по-другому, как бодрствовать над Своим Словом и исполнить его. Давайте однажды поверим от всего сердца, что Бог все эти усилия не зря предпринимал. Он восстановил свое слово, все, что было потеряно. В Божьем откровении, в тайнах Божьих, все Он открыл. Сейчас Он хочет тем, которым Он открыл свое слово, открыть свою силу. И к этому я хочу еще одно слово прочитать. Вы можете также прочитать 8 и 9 стихи. Это чудные стихи, и мы сейчас это все-таки сделаем. «Который даст вам и твердости до конца». Обратите внимание, «до конца». «Даст вам твердости до конца». Так что вы в день нашего Господа Иисуса Христа сможете стоять свободными от обвинения. Аллилуйя! Свободными от обвинения сможете стоять. Никакого недостатка в чем-либо, что Бог обещал. Служение, дары, слово, сила, дух, кровь – все действует в общине живого Бога. И до конца Он дарует нам твердость. И в этом мы нуждаемся, потому что испытания будут существенно больше, чем они были до сих пор. Это правда. Испытания всегда были соответственно тому слову, которое Бог давал и открывал. В эти дни Он высоко и далеко, глубоко и широко все открыл. И мы можем воскликнуть с Павлом: «О, какая глубина мудрости и познания Божьего! Как неисследимы Его пути и Его суды!» В соответствии с этим мы можем также рассчитывать на то, что нападения врага будут совершенно массивными, сверх всякой меры. Это должно всегда соответствовать друг с другом. Это мы не можем изменить. Бог так это повел. Теперь подходит 9 стих. «Верен Бог». Аллилуйя! «Верен Бог, через Которого вы были призваны в общение с Сыном Его Иисусом Христом, Господом нашим». Бог верен. При этом оно остается. Он верен и истинен. Так это написано в Откровении 15 главе. Верен и истинен. Он именно своему слову и всему, что он обещал, обязан, чтобы это исполнить. И эти стихи мы можем еще в тишине прочитать. Я хочу сейчас прочитать стих 17 и затем 18. И, наверное, еще 2-3 стиха. В 1 Коринфянам 1, стих 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а возвещать благую весть, и именно не в высокой мудрости речи, чтобы не опустошить креста Христова». Также и на этом мы остановимся на минуточку. Есть люди, которые действительно написали, Павел вообще не крестил и вообще не считал крещение необходимым. И это не так. Павел, однако, знал, что там есть другие, которые могут крестить. Он свое основное задание видел в том, чтобы возвещать Евангелие, Евангелие Иисуса Христа таким образом, как это ему было дано через божественное откровение. И он говорит здесь, не высокой мудростью человеческого рода, чтобы не опустошить креста Христова. Возлюбленные, мы нуждаемся в переживании с Богом, так чтобы слово о кресте и о распятом и о том, что произошло на Голгофе, могло иметь Божье воздействие в нашей жизни. Иначе мы можем проповедовать о Христе, петь о Нем и даже спорить о Нем. И это тоже многие делают, и это не приносит пользы никому. Павел здесь выражает, что он был послан, чтобы возвещать благую весть, не с высокой мудростью речи, чтобы не опустошить креста Христова. Итак, является ли крест Христов полным? Если он не должен быть опустошен, тогда там должно что-то быть. Тогда в этом деле что-то быть. Осознаете вы это? И я сейчас прочитаю из 8 стиха, из 18 стиха. «Ибо слово о кресте для тех, которые погибают, есть безумие, а для нас, которые спасаются, есть это сила Божья». Через человеческую мудрость сила Божья вообще не открывается. Мы должны Иисуса Христа, распятого, так возвещать, чтобы полная сила Божья, как она во Христе распятом была открыта, открывалась в тех, которые проповедь о нем распятом слушают. В противном случае крест и все значение, которое с этим связано, будет опустошен. Но там, где Слово Господа так проповедуется, Слово о кресте, как мы здесь читали, не только чтобы говорилось о кресте, и многие ведь носят кресты, и ничего против этого, но это еще ничего не значит. Здесь делается ссылка на Голгофу, на то место, где Бог заключил завет с человечеством, где пролил святую кровь и избрал и искупил народ его собственности, который призван через проповедь и приходит к вере в Иисуса Христа. Все люди, которые не через возвещение вести о кресте и о распятом стали верующими, они будут верующими для времени, но не для вечности. Не для вечности. Кто хочет быть верующим для вечности и хочет быть блаженным, тот должен слово о кресте в полном Божьем воздействии, с примирением, с прощением, с спасением, с милостью, с вечной жизнью, со всем, что в распятом находится, принять и стать частью того, что Бог уже приготовил для нас. Иначе однажды мы действительно будем разочарованы, потому что вы заметите, что Павел сказал, грекам он является препятствием, а иудеям он является соблазном, и он это говорит здесь и именно в стихе 23. Мы, напротив, возвещаем Христа распятого, который для иудеев является раздором или соблазном, а для язычников – безумием. Сейчас же подходит стих. Но для тех, которые призваны, как для иудеев, так и для греков или язычников, мы возвещаем Христа как Божью силу и Божью мудрость. О чем здесь идет речь в этом Слове Божьем? О том, что распятие – это не пустое слово, но что на Голгофе, в распятом, в Твоем и в Моем Искупителе, полная сила Божья для спасения, для освящения, для освобождения, все нам в Иисусе Христе распятом даровано. Ибо Божья сила будет открываться в тех, которые слово о кресте и о распятом принимают. Павел здесь выразил, нам же он является Божьей силой и Божьей мудростью. Через человеческие слова крест становится пустым, и все тогда пустое и безнадежное. Но там, где Бог нам действительное значение Голгофы может показать перед глазами, там полная сила Божья будет открываться. И мы рассчитываем на то, что победа и благословение, которые текут для нас Голгофы, ибо ведь проклятие превратилось в благословение на Голгофе, смерть превратилась в жизнь, вина была умилостивлена, полное прощение, полное спасение. Почему поет автор песни, кто воззрит на Христа на кресте, тот станет блаженным в тот же час? И иногда мы десятилетиями верующие, но все еще не блаженные. Сила Божья, которая через дело искупления на Голгофе льется, должна быть открыта таким образом, как Бог это запланировал. И в первоначальном христианстве это ведь было так, что Божья сила действительно могла открываться. И то же самое можем мы сейчас по милости переживать. Позвольте мне еще из главы 2, со стиха 2 прочитать. «Я предпринял себе не показывать у вас никакого другого знания, как только об Иисусе Христе, и при том распятом. При этом я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, И моя речь и моя проповедь последовали не во внушительных словах мудрости, а в доказательстве духа и силы. И сейчас подходит объяснение к этому. В стихе 5. «Ибо вера ваша должна была основываться не на мудрости человеческой, а на силе Божьей». В другом месте также Павел сказал, когда он собирался идти в Коринф, что он будет испытывать этих людей, как с ними обстоит. И он хотел испытать их не по их словам, но по их силе. И поэтому говорит в 1 Коринфянам в 4 главе стих 20, «Ибо Царство Божье основывается или состоит не в словах, а в силе. Царство Божье состоит в силе или основывается на силе, не на том, что можем ты или я сделать, не на твоей моей силе, но только на том, что сила Божья, которая со дней Голгофы находится в действии через Слово и через Дух и через кровь Агнца и через имя Господа, что сила Божья может открываться в твоей и в моей жизни. Если мы это однажды так увидим, то мы можем уже сейчас радоваться. Если бы мы должны были что-то сделать, тогда еще оставалось бы подумать, как и когда мы должны это сделать. Но Бог хочет делать, Бог хочет говорить, Бог хочет действовать. Он хочет открывать себя. Где? Там, где человеческая мудрость о Божьем Слове и о Христе приносится? Нет. Там, где Иисус Христос распятый, и Евангелие, и Слово о Кресте возвещается, и Бог может поставить свой завет, и где приходит Его верующий народ перед Ним, чтобы получить благословение. Разве мы не слышали в вступительном слове: «Аврааму было дано обетование в твоем семени, единственное число, и это есть Христос. Благословятся все народы земли». И что произошло? Через крест пришло это благословение, и именно на всех, которые верят. Иудеи или из наций, это не играет никакой роли. Здесь говорится, что Христос для тех, которые верят, есть Божья сила и Божья мудрость. Он есть наше примирение, Он есть наш мир, искупление. Он есть все во всем для тех, которые верят Ему и доверяют Ему. Сегодня мы должны это принять себе к сердцу. Господь строит свою общину. Мы хотим быть составной частью этой Его общины. Хотим быть построены на святейшем основании веры и молиться в Духе Божьем. Хотим на основании апостолов и пророков быть построены, где Иисус Христос Сам является угловым камнем. Это все уже в большой степени состоялось. Построение произошло так далеко, и Бог сейчас находится при том, чтобы сделать остальное, и тогда свою общину наполнить своим духом. Пусть же никто боязливо не отступает назад. Но даже и последние пусть обретут новое мужество и скажут: «Господь, Ты умер за меня на Голгофе. Ты занял мое место. Ты взял мою вину и грех и понес. Ты умер, чтобы я мог жить. Ты сошел с небес на землю для того, чтобы я с земли мог прийти на небеса. Возлюбленные, это всегда очень радует меня и дает мне уверенность, когда я всем людям из различных религий могу принести Слово Божье и Христа возвещать как Искупителя. Кто может указать на что-то подобное? Никто, кроме общины живого Бога. Все остальное – это были люди с идеями, но они умерли, и их последователи будут там, где они сами. Я уже говорил здесь, когда я проповедовал там к этому великому множеству людей, я сказал, что Бог будет праведен в тот день, и Он всех тех, которые следовали за Мухаммедом, Он пошлет туда, где Мухаммед находится. И я всех религиозных вождей перечислил и сказал, Бог так праведен, что Он позволит всем последователям пойти туда, где находятся их основатели. И в конце я сказал, подумайте сами. И я принес все это дело с Господом, и затем я подвел итог и сказал, где Иисус Христос, это я знаю. Это Он нам заранее сказал. Но где все остальные, это никто из них нам не сказал. И я знаю, куда я иду, и как это обстоит с вами. И вы знаете, тогда это людей касается, и они просыпаются, и они слушают. Как мы можем быть благодарным, что Бог нас помиловал и не дал нам идти, как самоправедные фарисеи, которые умеют обращаться с Библией, но становится нам на пути и говорит, послушай, не человеческая мудрость, не познание, крест не должен быть опустошен. И слово о кресте есть Божья сила. И все, которые свидетельство от Иисуса Христа, об Иисусе Христе распятом принимают в вере, они должны эту Божью силу, которая со дней Голгофы стала открытой, они должны ее пережить. Сегодня мы можем Бога на этом месте пережить, потому что ведь проповедь не была на завтра, она была для сегодняшнего дня, на этот час. И в этот час мы хотим Бога благодарить от сердца и сказать, «Верный Бог, я вижу сейчас это в Твоем свете, сейчас мне это дело ясно. Ты распятый, и я распят с Тобой. Моя вина лежала на Тебе, чтобы я имел мир, и Ты воскрес для моего оправдания, ибо так ведь написано, оправдан через веру в Иисуса Христа, нашего Господа». Если мы сейчас стали оправданными во Христе, что мы еще хотим больше? Искуплен, очищен, освящен. И к освященным и посвященным Павел писал тогда и призванным, которые собираются на всяком месте и призывают имя Господа Иисуса Христа. Я рад, что здесь это написано полностью, что написано не только имя Господа или имя Иисуса, но полностью написано имя Господа Иисуса Христа призывают. Есть в конце такая община, которая через открытое слово в полную тайну Божью, в полное познание Божье вводится. И мы знаем, что уже годами многие крестили в имя Иисуса, но не поняли, что в Матфея 28 действительно написанное означает. Речь идет о полном имени Господь Иисус Христос, Отец, Сын, Святой Дух. Господь Иисус Христос. Лучше и яснее и совершеннее Бог не мог этого сделать и открыть, потому что это полное и цельное откровение Иисуса Христа. И Павел имел это откровение, и поэтому он, водимый Духом, так написал, что всем в Коринфе, освященным во Христе Иисусе и призванным святым вместе со всеми, которые призывают имя нашего Господа Иисуса Христа, на всяком месте мы можем принадлежать к тем, которые призывают от сердца имя Господа Иисуса Христа. Он открыл себя нам, Он обратился к нам, и поэтому свое слово сделал открытым для нас через Свой Дух. Сегодня мы должны благодарить Его, сегодня мы должны прославлять Его имя, ибо великое и чудное Он совершил с нами. Это остается при том, Бог верен, Он не может себя самого отречься, Он бодрствует над Своим Словом, чтобы Его исполнить. Да будет прославлено имя Господа. Верьте сегодня, пожалуйста, что мы принадлежим к общине Господа, которая есть столб и основание истины, носительница Его обетований и Его открытого Слова. Пусть мы не будем стоять на колеблющихся ногах, но основанные на непоколебимом основании. И как Павел также говорит Коринфянам, другого основания никто не может положить, кроме того, которое уже положено. И это есть Иисус Христос, наш Господь. Каждый пусть только смотрит, как он на нем дальше строит. Пусть мы сегодня будем построены на этом всесвятейшем основании и с Богом получим связь в молитве, встретимся с Ним в вере, потому что тот, кто приходит к Богу, должен верить, что Он есть и что Он воздает тем, которые приближаются к Нему и приходят к Нему. Так это написано в послании к евреям, как мы можем приходить к Богу с сомнениями, с «если» и «но», тогда Бог не слышит. Ибо состоит эта связь в вере. И Дух Святой производит веру под возвещением Слова Божьего. Мы здесь не для того, чтобы только слушать, мы здесь для того, чтобы в нас Божья сила что-то произвела. И вера сейчас здесь. И поэтому мы будем вместе поклоняться.